«О, доктор Гудсер!» — окликнул меня командор Фитджеймс, едва я успел переступить порог каюты сэра Джона. «У меня есть один вопрос, хотя мне чертовски стыдно, что я не знаю ответа на него. Почему белого медведя называют Урсус Маритимус? Надеюсь, не потому, что он так любит пожирать моряков?» «Нет, сэр», — сказал я. «Полагаю, такое имя даровано арктическому медведю, поскольку он является скорее морским млекопитающим, нежели сухопутным животным. Я читал сообщения об арктических белых медведях, замеченных в сотнях миль от побережья в открытом море. А капитан Мартин с Энтерпрайза говорил мне, что белый медведь на суше или на льду нападает на жертву стремительно, развивая скорость до 25 миль в час и выше, что на море он является одним из сильнейших пловцов, способным проплыть 60-70 миль без передышки. Капитан Деннерт рассказывал, что однажды его корабль шел по ветру со скоростью 8 узлов далеко от суши, и два белых медведя плыли рядом с кораблем около 10 морских миль, а потом просто перегнали его и поплыли к отдаленному ледяному полю со скоростью и легкостью белухи. Отсюда и название «Урсус Маритимус». Млекопитающее, да, но обитающее в основном на море. «Благодарю вас, мистер Гудсер», — сказал сэр Джон. «Не стоит благодарности, сэр», — сказал я и удалился. 4 июня 1847 года. Продолжение. Эскимос умер через несколько минут после полуночи. Однако перед смертью он заговорил. Я тогда спал, прислонившись спиной к переборке лазарета, но Стэнли разбудил меня. Седоволосый старик, лежавший на операционном столе, подергивался всем телом, судорожно водил руками перед собой, словно пытаясь всплыть в воздух. Кровотечение из пробитого легкого усилилось, и кровь текла изо рта по подбородку и на перевязанную грудь. Когда я прибавил света в фонаре, эскимосская девушка вышла из угла, где она спала, и мы трое склонились над умирающим. Старый эскимос согнул крючком палец и ткнул себя в грудь, рядом с пулевым отверстием. После каждого судорожного вдоха он отхаркивал ярко-красной артериальной кровью, но с трудом прохрипел какие-то слова. Я взял кусок мела и записал их на дощечке, которой мы со Стэнли пользуемся для общения, когда пациенты спят.
«Анкут-тукурук! Каурубвичук! Ангаткут-туркук! Панигатунбак! Таник! Налуабмиу тукутаоксирук! Умякпак тукутайсирук! Нанук тукутка! Панига! Тунбакнанук! Ангаткут кукурук!»
Затем кровотечение усилилось до такой степени, что он больше не мог говорить. Кровь забила у него изо рта фонтаном, он стал захлебываться, хотя мы со Стэнли приподняли и посадили его, пытаясь поспособствовать прочищению дыхательных путей, и под конец вбирал в легкие одну только кровь. Через несколько секунд ужасных мучений грудь у него перестала вздыматься, он повалился назад к нам на руки, и глаза его остекленели. Мы со Стэнли опустили старика на стол.
«Осторожнее!» — выкрикнул Стэнли.
В первый момент я не понял предостережения коллеги. Старик был мертв и недвижен. Я не находил ни пульса, ни дыхания, склонившись над ним. Но потом обернулся и увидел эскимоску. Она схватила один из окровавленных скальпелей с нашего стола для инструментов и приближалась к нам, подняв оружие. Я сразу понял, что она не обращает на меня внимания. Ее пристальный взгляд был прикован к мертвому лицу и груди мужчины, вероятно, приходившегося ей отцом или братом. За те несколько секунд перед умственным взором у меня, ничего не знающего об обычаях ее языческого племени, пронеслись тысячи самых диких образов. Девушка вырезает сердце старика и, возможно, съедает оное во исполнение некоего ужасного ритуала. Или извлекает глазные яблоки из глазниц мертвеца. Или просто отсекает один из пальцев. Или, возможно, добавляет новые шрамы к старым, сплошь покрывавшим тело мужчины, подобием распространенных у моряков татуировок. Она не сделала ничего подобного. Прежде чем Стэнли успел схватить ее за руку, и пока я, не придумав ничего лучшего, наклонялся над столом в попытке загородить мертвеца своим телом, эскимосская девушка с ловкостью хирурга взмахнула скальпелем, Очевидно, она всю жизнь пользовалась острыми, как бритва, ножами и перерезала сыромятный ремешок, на котором висел амулет старика. Подхватив плоский белый, испачканный кровью камень в форме медведя, она спрятала его к себе под парку и положила скальпель обратно на место. Мы со Стэнли ошеломленно переглянулись. Затем старший судовой врач Эрбуса разбудил молодого матроса, стоявшего подручным при лазарете, и отправил его доложить вахтенному офицеру, а стало быть и капитану, что старый эскимос умер. 4 июня. Продолжение. Мы похоронили эскимоса около половины второго по полуночи, когда пробили три склянки. Затолкав завернутое в парусину тело в узкую пожарную прорубь всего в 20 ярдах от корабля. Эта пожарная прорубь, дававшая доступ к воде в 15 футах под поверхностью льда, являлась единственной, которую удавалось предохранять от замерзания этим холодным летом. Больше всего на свете моряки боятся пожара, и сэр Джон распорядился отправить тело туда. Пока мы со Стэнли с помощью багров проталкивали тело вниз по узкому, воронкообразному ледяному тоннелю, мы слышали стук ледорубов и редкие проклятия, раздававшиеся в нескольких сотнях ярдов к востоку от нас, где команда из 20 матросов трудилась всю ночь, вырубая более пристойное отверстие во льду для погребения лейтенанта Гора, которое должно состояться завтра, вернее уже сегодня. Среди ночи здесь было достаточно светло, чтобы прочитать стих из Библии. Если бы кто-нибудь принес Библию, чтобы прочитать из нее стих, чего никто не сделал. И тусклый свет облегчал задачу нам, двум врачам и двум матросам, отряженным пособить нам, пока мы проталкивали, пропихивали и под конец заколачивали тело эскимоса все глубже и глубже в голубой лед, под которым текла черная вода. Эскимоска безмолвно наблюдала за происходящим, с по-прежнему бесстрастным выражением лица. Дул северо-западный ветер, и ее черные волосы развивались над испачканным капюшоном парки и метались по лицу, точно взъерошенные перья ворона. На похоронах присутствовали одни мы, судовой врач Стэнли, два запыхавшихся, тихо чертыхающихся матроса, аборигенка и я. Пока из-за пелены снегопада не выступил капитан Крози и высокий долговязый лейтенант, которые последнюю минуты две наблюдали за нашими усилиями. Наконец, тело эскимоса с нашей помощью преодолело последние 5 футов ледяного тоннеля и исчезло в черном потоке в 15 футах под поверхностью льда. «Сэр Джон запретил пускать женщину на борт Эребуса на ночь», — негромко сказал капитан Крози. «Мы пришли, чтобы забрать ее на террор». Затем Крози обратился к молодому лейтенанту, которого теперь, припоминаю, звали Ирвинг. «Джон, она переходит на ваше попечение. Найдите для нее спальное место подальше от мужчин, возможно, в форпике за лазаретом среди ящиков, и позаботьтесь о ее безопасности». «Слушаюсь, сэр».
«Прошу прощения, капитан», — сказал я, «но почему бы не отпустить женщину к соплеменникам?»
Крози улыбнулся. «В обычных обстоятельствах я бы согласился с таким образом действий, доктор. Но здесь, в радиусе 150 миль, нет эскимосских поселений, ни одной самой крохотной деревушки. Эскимосы – кочевой народ, особенно так называемые северные горцы. Но что привело старика и молодую девушку так далеко на север летом, в паковые льды, где нет ни китов, ни моржей, ни тюленей, ни карибу, вообще никаких животных, помимо белых медведей, вселяющих страх?» У меня не было ответа, но слова капитана едва ли имели отношение к моему вопросу. «Вполне возможно, настанет такое время», – продолжал Крози, – «когда наша жизнь будет зависеть от того, удастся ли нам подружиться с местными эскимосами. Стоит ли нам отпускать женщину, не подружившись с ней?» «Мы убили ее мужа или отца», — заметил судовой врач Стэнли, бросая взгляд на немую молодую женщину, которая по-прежнему смотрела в пустую, теперь пожарную прорубь. «Наша леди безмолвная едва ли питает к нам самые теплые чувства». «Вот именно», — сказал капитан Крози. «И нам совершенно не нужно, чтобы вдобавок ко всем прочим нашим проблемам эта девушка вернулась к нашим кораблям с отрядом разъяренных эскимосов, исполненных решимости перебить нас во сне». «Нет, я думаю, капитан сэр Джон прав. Она должна оставаться с нами, пока мы не решим, что делать. Не только с ней, но и с самими собой. Крузи улыбнулся Стэнли. За 2 года экспедиции, сколько я помню, я еще ни разу не видел, чтобы капитан Крузи улыбался.
Леди Безмолвная? Недурно, Стэнли. Весьма недурно. Пойдемте, Джон. Пойдемте, миледи.
Они двинулись сквозь метель на запад к первой торосной гряде. Я поднялся по откосу обратно на Эребус, вернулся в свою крохотную каюту, теперь казавшуюся мне истинным раем, и заснул крепким сном. Впервые с того времени, когда лейтенант Гор повел нас на юго-восток 10 с лишним дней назад.